Завет. Мы говорим о пророках. Интересно, что чем больше вот активность была пророков, чем больше они доносили слово до народа израильского, тем больше проявлялось и действие лжепророков. И знакомство с книгами пророков помогает нам, я смею сказать, во многом понимать и то, что сегодня в церкви происходит, сегодня в обществе происходит. Пророки возвещали всю волю Господню. В целом, так можно сказать, то, чем занимались они. И интересно, друзья, что вот пророки делали свое дело. Они возвещали то, чему Господь, что повелевал им сказать. У меня вопрос, как вы думаете, люди все с таким энтузиазмом, с таким воодушевлением слушали пророчество и сразу все выполняли? Как вы думаете? А почему? А потому что не хотели слушать. А потому что Бог им мешал. А потому что слово мешало им. Послушаем тебя в другое время. Мои друзья, нередко говорят, мир не поменялся. Я думаю, надо исправить это заявление. Мир поменялся в худшую сторону. Если раньше говорили пророки и действительно доносили это слово, были люди, которые откликались на это слово. Насколько сложнее стало сегодня доносить слово людям? Я отношусь уже к старшему поколению и хочу вспомнить одну интересную мысль, но мои родители по возрасту, наверное, вы скажете, что вспомните ваше время, когда были в церквах, люди с трудом могли читать. Ваши проповедники, когда вы были молодыми, вам проповедовали те, кто с трудом могли читать. Было такое? Было. Действие Слова Божьего ощутимо было? Ощутимо. Покаяния были? Были. Мы задаем вопрос, послушайте, ведь настолько сегодня глубже предлагается Слово. Что происходит? Что происходит? Почему это Слово не доходит? Это вопрос, предваряющий наше с вами размышление над книгой пророка Захарии. Время последнее, друзья. Да, в этом нет ничего удивительного, что Бог дал особую такую возможность сегодня более глубже изучать Священное Писание. И чем все это я для себя объясняю? Тем, что мир греха стал более утонченным и изощренным. Лжеучители и лжепророки – сегодня более утонченно и изощренно уводят от истины. На мой взгляд, это главная причина, почему Бог дает привилегию такую современным христианам слушать действительно более углубленное слово. Почему? Потому что вокруг много течений, вокруг много движений, которые уводят нас в сторону. Даже в христианстве такое выражение, наверное, вы слышали, «мне Господь открыл», «Дух Божий мне показал». Друзья мои, вот это заявление очень часто слышится. Когда пророк Иеремия возвещал истину для народа израильского, говорит, Господь говорит вот так. Вы помните, кто, помните имя пророка, который стал ему противостоять? Анания. Он говорит, но не так говорит Господь. Он мне вот это сказал. Мои друзья, если бы вы оказались на месте Иеремии, что бы вы сделали? Когда вы понимаете, что вам Господь дал слово, и вы не лжепророк, вы действительно Божий пророк. Вы сказали слово, и вдруг появляется, ты неправильно говоришь, ты не то говоришь, ты неправильное слово народу доносишь. Что бы вы на этот счет сказали? Как бы вы отреагировали? Господь его не предупредил, Иеремии, что тебе будет противостоять Анания. Но Анания противостоял. Смотрите, как спокойно ведет себя Иеремия. Он прямо говорит, с тобой будет вот это, вот это, вот это. Это не угрозы, это просто библейский факт. Друзья мои, пришло время, когда действительно для того, чтобы придать значимость словам, люди очень часто в последнее время, верующие люди, употребляют выражение «Писание говорит», «Писание учит», «Мне Бог открыл». Я не зря привел пример Иеремии. Он сказал «Слово Божье». Вдруг встает лжепророк и тоже говорит «А мне Господь вот это сказал». Так где Господь? Кому Он что сказал? Пришло время, когда не на всякое заявление, так говорит Господь, надо обращать внимание. Не на всякое заявление, мне Бог открыл, не всякое заявление следует принимать за истину. Очень тяжело действительно сегодня сохранять верность Богу и верность Писанию. Тяжелее сегодня тем, кто истину Божию возвещает. Почему? Потому что если Господь открыл, допустим, пророкам Ветхого Завета истину, они ее доносят. И когда они слышат что-то другое, они-то понимают, что это ложь. Понимает ли это народ? Как вы думаете? В то время едва ли он понимал. А народ смотрел на Иеремию, на Ананию. Кто кого? Но где была борьба, друзья? Она не была в сердцах людей, она была между пророками. Поэтому сегодня действительно очень важно, чтобы мы, как христиане, молили Бога о прямом водительстве Господнем, о том, что Бог даровал силу действительно Его вестникам доносить это слово. И тогда, когда им видно, что восстают лжепророки, лжепроповедники, чтобы Бог даровал мудрость спокойно на это реагировать и продолжать свое служение. Именно вот книги пророков, они побуждают, они приводят нас к этой мысли. Действительно, это очень важно понимать, друзья, в какое время мы живем. Писание предупреждает об искусстве обольщения со стороны дьявола. Мы, друзья, возьмите вот, хотя бы прошедший год, он уже подходит к концу. Скажите, вы вот признайте себе, за этот год вы когда-то оказались под влиянием хитрого искусства обольщения? Это интересный вопрос. Мы думаем, что во всем мы поступаем правильно, думаем правильно, понимаем правильно. Мои друзья, но важная деталь. Бог призывает нас видеть вот это зло. Видели ли мы, что нас дьявол просто через мнение, взгляды людей, какие-то рассуждения просто увел в сторону? Друзья мои, это вопрос не праздный, ведь мы живем в последнее время. А Писание предупреждает о том, что вот это зло, духи зла будут достаточно активны. Итак, это общее, друзья, вступление, чтобы мы еще раз, рассуждая над очередной книгой Ветхого Завета, знакомясь с очередным пророком, все-таки попытались немножко проникнуться. Проникнуться вот в то, что было в сердце, в сознании Захарии, который точно так же, как и другие пророки, Божью истину доносил людям. Итак, книга пророка Захария. Приглашаю прочитать первые 6 стихов этой книги. Книга пророка Захарии, 1 глава, первые 6 стихов. «В 8 месяце, во 2 год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахии, сыну Ады, пророку. Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они жить вечно? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступать с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Это вступление, друзья, в эту книгу. Согласитесь, что впечатляющее вступление, правда? Очень сильное заявление Господь делает, обращаясь к пророку, говорит прямо. Причем, смотрите, стих 3, ну, пропитан заявлением о могуществе Господнем. Выражение «Господь Саваоф» 3 раза встречается в этом стихе. И важно, друзья, подчеркнуть, что Господь ссылается, говорит, вот к этим мы чуть позже будем говорить о состоянии народа, к которым обращался Захария. Но прежде чем сказать евреям, возвратившимся из плена, об их сегодняшнем положении и о том, что их ждет завтра, друзья мои, хороший урок для меня и для вас – знать историю, знать прошлое. Евреи возвратились из плена. Они-то понимали хорошо, откуда они возвратились, правда? Они же видели разруху. Их же руками все это восстанавливалось. Они же не глупые. Они же понимали, за что это с ними произошло. И вот здесь важно, Господь еще раз напоминает, возможно, уже второму, третьему поколению, потому что первое поколение, едва ли кто-то из них возвратился из плена. Если только те, кто были молодыми там ребятами, девчатами. А в основном-то все они умерли там. Это второе, может быть, даже третье поколение появилось уже. И им важно было снова напомнить, что Господь Саваоф многократно через пророков предупреждал их. Но они не послушали. Друзья мои, это очень серьезное заявление. Оно сегодня к моему сердцу, к вашему направлено. Если мы встречаем вот это заявление, так говорит Господь. Это Божье заявление? Да. Мои друзья, эти заявления ваши сердца трогают, затрагивают, когда вы их читаете. Неважно, к кому они обращены. Понимаем ли мы, что за этими словами стоит Господь, Его авторитет, Его сила? Друзья мои, Господь прямо говорит вот возвращенцам, тем, которые возвратились, и говорит. Я говорил через пророков, но они не послушали. Друзья мои, а ведь вот этот стих, он будет против меня и вас свидетелем. Если мы на Божье слово не отреагируем. Я говорил им многократно, но они не послушали. Но я это говорил, а они не послушали. Это очень серьезное предостережение, друзья. Когда вы очередной раз возьмете в руки Библию, и будет читать вот эти слова. Так говорит Господь. Друзья, помните историю израильского народа. Господь говорил, не лжепророки. Господь говорил, но они не послушали. Поэтому постигло их бедствие. Итак, книга пророка Захарии. Интересно, друзья, я не знал, что значит это имя, но познакомившись со значением этого имени, я полностью согласился с тем, какое оно уникальное и как оно кстати для этого человека, для человека в его положении. Имя Захарии означает «Бог помнит». Это очень важно, друзья. Евреи возвратились из плена после разрухи, а Бог помнит. Бог помнит народ свой, Бог не забыл. И вот то служение, которое осуществляет Захария, я смелюсь сказать, оно полностью отражает желание Господне помнить свой народ и восстановить его после разрухи. Это очень известно распространенное имя в Библии. Насчитывают около 30 человек в Ветхом Завете, которые носят это имя. Но и в Новом Завете есть это имя. Вы помните, кто его носил? Папа Иоанна Крестителя. Это же самое имя. Захария. Бог помнит. Одновременно вместе с Захарией пророчествовал еще один пророк. Им о нем говорили в прошлый раз, это пророк, вы не забыли? Агей. Захария стал пророчествовать на 2 месяца позже того времени, когда пророчествовал Агей. То есть фактически они современники. Если говорить об Агее, трудно сказать, в каком возрасте он был, в молодом или в пожилом, то все-таки можно осмелиться сделать вывод, что Захария, когда стал пророчествовать во время второго года Дария, здесь явно указывается, когда началось его служение, то Писание указывает, что он был юношей. Во второй главе мы видим указание, то можно сделать вывод, что он действительно был молодым человеком, но опять понятие юношей растяжимо, потому что у евреев в 30 лет только наступало совершеннолетие. Было ему 25 лет, 20, 18 или до 30 лет, это еще юноша. Во всяком случае, это был молодой человек. Надо отметить, что вот эта книга достаточно уникальна. Мы сейчас коснемся некоторых очень важных деталей. Она необычна. Мое предположение, то, что я вижу, ни одна книга вот, из пророков не похожа на книгу пророка Захарии. Она просто уникальна. Я приглашаю вас посмотреть на то, в чем уникальность этой книги. Немного коснемся того, о чем эта книга, особенности содержания. Надо сразу сказать прямо, что вот именно из-за того материала, который помещен в этой книге, в 14 главах, он достаточно сложный для понимания. И исследователи Библии прямо говорят, это самая трудная пророческая книга. Она труднее даже, чем книга пророка Иезекииля, хотя там значительно больше глав. Очень сложно по содержанию для того, чтобы понять. Очень много видений. Ни одна книга не состоит из сплошных видений. А книга пророка Захарии – одни видения, одни вот указания. Поэтому понимаете, что, конечно, это вызывает и сегодня немало трудностей. Итак, первое, что можем сказать о том, об особенностях содержания, книга полностью состоит из пророческих видений, это первая часть, и пророческих обращений. Две части в этой книге, первые 8 глав и оставшиеся 6 глав. То, что, друзья, вижу, хочу поделиться с вами, вот сама суть пророчеств для иудеев после плена очень важна. Чем она важна? Они возвратились из плена. Скажите, пожалуйста, вот если у человека вот, произошло восстановление, его, как вы думаете, беспокоит, как он будет жить дальше? Но это, если говорить об одном человеке, это одно дело, когда речь идет о народе, который оказался в плену и возвратился на свою родину. Его-то беспокоит о том, как будет дальше этот народ развиваться на этой земле. Беспокоит. И евреи, смею сказать, более других беспокоились о своих детях. Лучше, чем славяне, я смею сказать, лучше, чем американцы. Поэтому у них тоже следует поучиться вот этой обеспокоенности о своих детях. Они придают огромное значение именно о правильному воспитанию будущему своих детей. Поэтому неудивительно, что вот они возвратились из плена. Вы помните, что до этого времени они начали строить храм, но у них возникли проблемы. Окружающие народы стали им препятствовать. Конечно же, для них стал вопрос, ну, Господь вроде бы дал повеление возвращаться из плена, мы пришли по Божьему повелению, мы начали строить храм. А что с нами происходит? А где же Господь? Ну, Он же должен нам содействовать, да. Но мы же Его дом начали строить, да. Но почему нам препятствует? Поэтому неудивительно, что эти вопросы стояли. Хотя Библия нигде об этом не говорит. Позвольте сказать, это мое размышление. Я думаю, что, наверное, так оно и было. Поэтому Бог посылает пророков для того, чтобы, первое, ободрить их. И вот через эти пророчества явно показать, что их ждет особое будущее. А для этого как сказать, что будет? Вот для евреев важно понимать, что пророчество в данном контексте – это указание на будущее. Поэтому то, что книга Захарии состоит полностью из пророчеств, оно как раз-таки отвечает на внутренние потребности народа израильского. Что нас ждет? А вот что вас ждет. И об этом именно эти пророчества. Бог не оставил свой народ. Бог наказал народ, но его не оставил. И вот в этом даже, друзья, в этом для христиан очень хороший урок. Особенно, когда мы получаем от Господа наказание. Вот что важно нам помнить, что Бог не человек. Когда Господь наказывает? Скажите, с первого раза наказывает? Нет. Со второго? Нет. Ну, кто-то говорит, с третьего. Ну, так, у Иова написано. А может, и с десятого? Сколько пророков Господь посылал евреям, прежде чем они в плен пошли? Интересно, друзья, но это не все пророки, те, которые книги написали, это не все пророки. Много Господь послал пророков, далеко не два. Но пришло время, когда чаша беззакония переполнена была. Интересно отметить, что не так давно один очень известный еврей, раввин, выступал в правительстве нашей страны, как раз перед тем, как утверждали, решали вопрос о браке. Что такое брак? Между кем он? Очень серьезное предостережение сделал этот раввин в правительстве, говорит, прямо. Обращайтесь к Писанию. Бог явно показал, что поскольку евреи отступили от Бога, Он наказал их. И мы должны знать, что так как Америка сегодня отступает от Бога, Бог будет наказывать Америку. Это смелое было заявление. Важно понимать Библию, важно обращать на нее внимание. А мы, христиане, обращаем внимание. Бог наказывает свой народ. Но когда он обращается, немножко позже мы коснемся этой мысли, вот тогда Господь меняет свое отношение. И тогда Господь содействует восстановлению этого народа. Как здесь не вспомнить слова Писания? «Накажу, но милости не отниму». Бог накажет, это точно. За что Господь наказывает? За отступление. Мои друзья, это мне и вам очень серьезное предостережение. Могу ли я пред Богом сказать, что я от Господа не отступаю? У меня свое мнение, Бог тоже так думает, как я думаю. А если я от Господа отступаю, то на мне тоже нависает гнев Господень. И не надо прикрываться тем, что вы покаялись, и у вас все будет хорошо. За отступление от Бога, за противление Богу, противление Писанию, я и вы будем наказаны, если не будет покаяния. Это точно, друзья. И не надо внушать себе, что мне Бог что-то открыл, мне Бог что-то показал. Бог будет со мной разговаривать не на том, основываясь, как я это понимаю. Я всегда себя оправдывать буду, правда, и вы себя будете оправдывать. Ну, мы говорим о человеческой природе. Но Господь никогда меня оправдывать не будет, если основания для оправдания не будет. Он будет проверять меня на основании своей святости, на основании своего слова. Поэтому дай Господь, прежде чем в следующий раз я или вы будем говорить, так говорит Господь, или мне Бог открыл, или Писание вот так говорит, дай Господь, чтобы трепет в моем и вашем сердце был. Знай, что Господь слышит эти слова. И когда-то Он прямо скажет, лжец, обманщик, ты почему свое выдавал за мое? А это будет, друзья. И Бог строго взыщет за эти заявления. Не торопитесь с этими заявлениями. Итак, возвращаемся к книге. Бог не оставил народ свой после наказания. И, друзья, я думаю, что нет необходимости вот рассматривать эти видения, потому что они сложны. Наверное, в общем, мы сделаем анализ этой книги. Но явно видно, друзья, что эта книга действительно полностью состоит из видений. Еще раз скажем, это важно для евреев было понимать, что их ждет. Неудивительно, что последней книгой Библии, какая книга является? Откровение. О чем эта книга? Она опять пропитана видениями. Практически все это видение. Господь и нам, христианам, явно показывает, что будущее не в твоей голове. Не в пророчествах Нострадамуса, бабки Ванги или еще кого-то. Будущее в Божьих руках. И для того, чтобы мы, пусть не все мы в Откровении способны понять, это нормальное явление, это Божья книга. Но мы понимаем одно, что Бог для того и поместил книгу Откровения для меня и для вас, для всех людей, чтобы знать, что будущее под Божьим контролем, не под нашим. И это нас успокаивает, друзья. Повторю, пусть не все мы понимаем в Откровении, но мы понимаем, что Бог не ориентируется на предсказателей. Их тогда в помине еще не было, когда Господь уже ясно сказал о том, как будет завершаться жизнь здесь, на земле. Основная тема книги – два пришествия Мессии. То есть Христа. Мессия – еврейское слово, греческое. Христос – русское слово «помазанный». То есть Захария, как никто из других пророков, конкретно указывает как на первое пришествие Мессии, так и на второе. Хочу очень коротко на это обратить внимание. То есть, по сути, если так можно сказать, вот это самая христологичная книга или христоцентричная книга из всех книг пророческих. Осмелюсь сказать, наверное, всех книг Ветхого Завета. Самое внимание, которое сфокусировано исключительно на Христа. Что Захария, по одному тексту позвольте предложить, что Захария говорит о первом пришествии Мессии. Друзья, вы узнаете знакомые слова. Мы их читаем как минимум каждый год. Как минимум. Итак, Захария 9 глава. «Ликуй от радости». Дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Когда эти стихи читаются? За неделю до Пасхи. Очень ясно, Захария говорит, вот он кто. Ликуй, радуйся, Мессия твой идет. Друзья, смотрите, эти слова за 4,5-5 столетий произнесены были, прежде чем Христос сел на осленка, на ослицу, и рядом был осленок. Смотрите, это ясное, четкое пророчество. Царь едет на осленке, тогда, когда цари ездили на конях. Смотрите, все предсказано. Итак, Захарий очень ясно указывает на первое, на проявление первого служения Христа, первое его пришествие. Второе пришествие – уникальные стихи, хочу прочитать, уникальные, которые очень ясно говорят о том, если мы верим Писанию, куда Христос опустится, когда придет на эту землю. Только Захария очень ясно об этом сказал. Это о втором пришествии, что мы читаем. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, и весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Очень ясно Захария говорит, куда опустятся ноги Господа Иисуса во время Его пришествия для установления тысячелетнего царства. Здесь об этом идет речь, хотя конкретно не сказано о тысячелетнем царстве, но это пророчество не приход за церковью, а приход на эту землю. Помните, что Писание говорит о приходе за церковью, где будет эта встреча? На облаках. Так написано, что мы поднимемся и встретимся на облаках с Господом, и после этого никогда мы не разлучимся с Ним. Идет речь о церкви. Но смотрите, Христос за церковью не опускается на гору Елеонскую. Книга Откровения очень ясно говорит о том, что этому будет предшествовать битва Армагеддон, окружение Иерусалима. И Господь опустится на гору Елеонскую для спасения своего народа, который в это время будет окружен войсками. Итак, смотрите, очень серьезные предсказания. Захария пишет и о первом пришествии Иисуса, Мессии, и о втором пришествии. Основная цель вот этой книги – это ободрение, поддержка народа после плена. И тем более, вы помните, плен-то прошел, это ладно, уже как-то они-то возвратились на свою землю, но враги им препятствуют, не мешают им устраивать и храм, обустраивать его, и город. Поэтому Господь видел все это. Я хочу обратить внимание, мое размышление, Он позволил тому быть, чтобы враги препятствовали восстановлению храма. Друзья мои, это хороший урок для меня. Если Господь, и для вас в том числе, если Господь начинает действовать, это не значит, что все там будет гладко. Он позволил им возвратиться из плена, потому что об этом было сказано, и позволил им испытать еще неприятности. Но он их не оставил. И вот посылает пророков, которые и очень серьезные предостережения, утешения, ободрения обращают к народу. Несколько стихов позвольте прочитать из второй главы. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касается зеницы ока его». Мы чуть позже дочитаем эти слова. Друзья, просто потрясают эти слова. Для чего Господь послал евреев в плен? Никто так из пророков не говорит. Для славы Он послал нас в плен. Удивительные вещи, друзья. Как? Это же наказание. Да, это наказание. Пошли в плен, это наказание. Но Захария прямо говорит, он для славы послал. Мы нередко употребляем выражение «касающийся вас, касается зеницы ока его». Друзья мои, вот в каком контексте звучат эти слова. Когда люди получают наказание от Господа, Господь контролирует это наказание. Вот в каком контексте сказано, что те, которые вас касаются, они касаются зеницы ока его. Вот в каком контексте. Мои друзья, я не думаю, что мы имеем право говорить, во всех остальных случаях Господь с нами так поступает. Мы можем так думать, друзья, но есть ли основания? Данный текст очень ясно говорит, что Бог, вот когда люди испытывают огромные страдания, Он не позволяет перешагнуть меру наказания. Не позволяет. Дальше дочитаем. «Вот я подниму руку мою на них». Это на Вавилон. «И они сделаются добычею рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй, веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». И чуть позже пишет очень серьезное заявление. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». Сильные слова. Ну, представляете это выражение? Это не значит, что Господь ничего не делал, но это символический смысл. Господь, ну, можно сказать, сидел, а теперь Он поднимается. Когда человек поднимается? У него есть план какой-то, он сейчас будет действовать, правда? Смотрите, какое сильное пророчество. Трепещи пред Господом вся земля. Почему? Господь начинает действовать. Он поднимается со святого жилища своего. Это мы говорим о содержании. Еще одна мысль последняя, вот в этой вот части о содержании. Книга Захарии вместе с книгой пророка Даниила открывает Божьи планы для иудеев и для Иерусалима. И это важно, друзья, и нам, христианам, помнить. При всем том, что Господь имеет дело сегодня с церковью. Он не забыл израильский народ. Некоторые очень важные мысли. Иерусалим избран по благодати. Вот несколько стихов, у нас нет возможности зачитывать их. Это важно, чтобы мы понимали, не идет речь о небесном Иерусалиме. Речь идет о земном Иерусалиме. Этот город избран Богом по благодати. Дальше. Бог проявит милость к городу и восстановит его славу. Друзья мои, здесь, я думаю, что явно указывается на тысячелетнее царство. Потому что с того времени, когда евреи возвратились из плена, и по сей день Иерусалим не является славой Господней. На сегодня он разделен между тремя религиями. Вы это знаете, это корень проблем. Три мировые религии столкнулись в одном городе, соприкасаются, вернее. И еще одно, Бог поселится в этом городе. Опять указание на тысячелетнее царство, когда Господь поселится в этом городе, и в этот город будут приходить для поклонения. И Писание прямо говорит, что если народ какой-то не придет в этот город на поклонение, как Господь будет разговаривать с этим народом? Я накажу этот народ. То есть эта слава еще не пришла, но она будет. Если Господь избрал этот город по благодати, и мы воспринимаем как за истину библейскую, то Бог восстановит этот город, и Бог вернет ему славу. Это немного о том, о содержании. Какие уроки мы можем взять из этой книги для себя? Эта книга, конечно, написана, во-первых, к народу израильскому, но для нас, христиан, какие уроки мы можем взять? Уроки содержания. Мы первого урока коснулись, позвольте его немножко обратить внимание на него снова. При наказании Бог не отнимает милости и восстанавливает. И в этом, друзья, Божий характер. Мы сейчас на некоторые мысли обратим внимание и прочитаем один стих. Папы и мамы, когда вы наказываете ваших детей, обратите внимание на книгу пророка Захарии. Народ получил наказание. Вот характер Отца Небесного. Он прощает и помогает восстанавливаться своему народу. Папы с мамами, вы тоже так делаете по отношению ваших детей? От Него, от Бога, именуется всякое отечество. Мы об этом читаем в Писании. Почему для нас важно видеть Божий характер в воспитании народа? Потому что от Него мы призваны учиться, как воспитывать наших детей. Итак, при наказании Бог не отнимает милости и восстанавливает. Бог возвращает пленных и содействует им. Но важная деталь – милость Господня проявляется, начинает действовать только при раскаянии, при покаянии. Если не будет покаяния, друзья мои, не рассчитывайте, что Бог закроет на ваш грех глаза и будет вам содействовать. Не будет этого. Если грех совершен, друзья, мы совершили грех. Как верующие мы понимаем, что Бог накажет. Но мы пока находимся в живых, мы призваны помнить, что Господь начнет нас миловать только тогда, когда мы покаемся. Без покаяния не рассчитывайте на то, что Господь проявит к вам милость. И это ветхозаветная мысль, но смотрите, насколько она важна и для нас, христиан. Милость проявляется при раскаянии, Захарий 1:3. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Смотрите, силой пропитаны эти слова. Господь воинств, Господь воинств. Друзья мои, когда Господь ко мне повернется? Когда Господь к вам повернется? Какой ответ из этого мы видим? Когда мы к Нему повернемся? Мои друзья, куда мы смотрим? Мы повернулись к Богу или нет? А это действительно Мы имеем утверждение в себе или убеждение, что мы повернулись. Или мы просто так думаем. Вот мы пришли в Дом Божий, поэтому к Нему повернулись. Друзья, это сильное Слово Господне, за Ним Господь стоит. Я повернусь к вам, когда вы повернетесь ко Мне. Второй урок содержания – милость, Божья милость проявляется при Божьей силе. Это очень серьезная мысль. Бог проявляет милость. Но какое это огромное утешение и для нас сегодня, христиан. Бог проявляет милость при содействии силы своей. Откуда это видно? Смотрите, вот это выражение «Господь Саваоф» или «Господь воинств» 53 раза упоминается в этой книге. Господь, вот только что прочитали мы третий стих, вы помните, 3 раза употребляется там слово, вот это выражение «Господь Саваоф». Бог начинает милость проявлять при своей силе. Друзья мои, не утешение ли это для людей, которые восстанавливаются, которые обращаются к Богу? Несите эту весть Евангелия к тем, которые покаялись. Несите. Господь в силе будет проявлять милость. Не просто проявлять милость, обратите внимание, а эту милость Он будет в своем могуществе проявлять. Друзья, я надеюсь, что вот это останется в нашей памяти. Когда мы согрешим, когда Господь предоставит нам возможность покаяться, давайте будем помнить, что Господь милость свою проявляет тогда, когда мы к Нему обращаемся, но эту милость Он проявляет в силе. И выражение слова «Господне» и «Мои слова» 14 раз в этой книге упоминается. Это второе. Очень важный урок. Божья милость проявляется при Божьей силе. И третий урок. На 3 урока хочу обратить внимание. И затем связь с Новым Заветом. Важность послушания Богу при посте. Тоже поднимается очень серьезный вопрос. Вопрос поста. Надо отметить, что прежде чем на некоторые детали обратим внимание, что народ израильский, годовщину, вернее, вот эту дату разрушения Иерусалима взял для себя, как за правило, поститься в этот день. Храм разрушен. Но не каждый год в это время постились. В память о том, что Иерусалим пал и храм был разрушен. 7 глава очень серьезно об этом говорит. Вот из Вифиля пришли люди спросить, следует ли плакать и поститься по поводу разрушения города и храма. Это очень важная мысль, друзья. Вы знаете, что сегодня в некоторых христианских деноминациях устанавливается пост регулярный. Вот перед Рождеством поститься, перед Пасхой поститься, перед какими-то еще другими событиями поститься. Это обязательные посты. Вот эта мысль, на которую хочу обратить внимание, она очень важна. Люди постились, у них был пост по графику, так можно сказать. Вот мы все должны поститься. И смотрите, осмелюсь сказать, что вот эти люди из Вифиля пришедшие, Вифиль – это Дом Божий, значение этого города, пришли и говорят, смотрите, они постились, правда? Но внутри был серьезный какой-то звоночек, что-то здесь не то. Они делали правильно, казалось бы, правильно, они постились. Но они говорят, слушайте, а нам продолжать это дело или нет? Полезно бы сегодня задавать вопрос вот этим вот регулярным постам, которые по графику, а вообще продолжать их поставить или нет, или они не нужны? Смотрите, стали колебаться жители Вифиля, а нужно это делать или нет? И что на этот счет отвечает Господь? Бог не отвечает тем, которые постятся, кто Ему не повинуется. Зачем ты постишься? Если ты Богу не повинуешься, я тебе не отвечу. Смотрите, что мы читаем в 7 главе. «И было, как он взывал к народу, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». Это в 7 главе, которая как раз-таки касается вопроса поста. «Но если вы Бога не слушаете, ваши посты не нужны, мои друзья». То есть вы можете поститься, но через этот текст явно указание для нас, Господь не будет слышать нас. Если Он с нами разговаривает через Слово, через Дух Святой, и мы Ему противимся, друзья мои, не стоит нам поститься, это бессмысленно. Сначала должно быть раскаяние, сначала должен быть поворот к Богу, а затем ваш и мой пост будет Богу угоден. Хочу обратить внимание на очень важную деталь, вот книга Захарии и Новый Завет. Мы стараемся говорить, говоря о Ветхом Завете, видеть связь с Новым Заветом. Итак, первое, что явно видно, что тесная связь книги Захарии и книги Откровения. И книга Захарии, и книга Откровения очень-очень много видений. И причем знакомы видения. У Захарии это разноцветные кони. И в Откровении это разноцветные кони. Белый конь, пегий конь, рыжий конь, черный конь. Это же самое и у Захарии. Мы не будем сейчас говорить, что они означают, эти видения. Но явно видно вот это сходство. Это еще раз говорит о том, что Господь, смотрите, вот то, что показал Захарий, он это дальше развивает в книге Откровения. И вот эта вот схожесть явно просматривается. Итак, связь книги Захарии и книги Откровения. Одна наполнена видениями, другая. Вторая особенность, или когда мы говорим о книге, о сходстве книги Захарии и Нового Завета, это три главы, 9, 10 и 11 этой книги, самые цитируемые во всем Новом Завете. Насчитывают 71 ссылку в Новом Завете на эти книги. На три главы, друзья, это очень уникально. Поэтому здесь никак нельзя не говорить ничего. Это очень ярко выраженная евангельская книга в Ветхом Завете. На некоторые мысли хочу обратить внимание в связи с этим. Очень ясно указывается пророчески на личность Христа. Идет обращение к Иисусу, сыну Иесидекову. Это священник на то время был. Священник в народе израильском. Это к нему обращение, но пророческое указание именно на Христа. Смотрите, что мы читаем в 6 главе. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, и имя ему отрасль. Он произойдет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен, примет славу и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Это обращение к Иисусу, сыну Иосидекову, к священнику. Но это пророческое указание на Христа, потому что священник Иосидек, он ни храм не восстановил, и священником там не был, обратите внимание. Поэтому через него указание на Христа. Итак, пророческое указание на личность Христа. Вход Господен в Иерусалим. Именно из 9 главы цитата взята. «Ликуй от радости, черь Сиона, или дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Итак, указано на самого Христа, указан на вход, указание на вход Иисуса Христа в Иерусалим и пророчество о втором пришествии Мессии. Очень важные, друзья, пророчества. Они помогают нам понять то, что было предсказано задолго до этого. Во-первых, мы говорим о втором пришествии Мессии, об этом Захария пишет. «Обращение Израиля к тому, кого они распяли». Для пророка Захарии очень ясно было понятно, что евреи распнут Христа. Евреи распнут Христа. И сделают это неправильно. Пусть сегодня собирается раввинский совет и выясняет отношения, правильный ли был суд тогда или неправильный. Это сегодня абсолютно никак не повлияет на это пророчество. Господь явно сказал, вот слова, давайте мы их прочтем. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающий на Иерусалим». Это указание на книгу Откровения, на битву Армагеддон, надо полагать, напрямую. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они, Израиль, воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенстве». О первенстве, друзья, не знаю почему, но синодальный перевод здесь перевел «воззрят на него». Украинские переводы, другие русские переводы, английские переводы, язык оригинала прямо говорят «воззрят на меня, которого пронзили». А это же слово Господне. Да. Итак, смотрите, кого пронзили евреи? Иегову. Это слова Господни. Господь Савов, мы встречали это выражение однократно. Господь прямо говорит, евреи, вот когда это бедствие будет, вот как раз-таки связано обращение иудеев, связано как раз-таки с битвой Армагеддон. Где-то напрямую об этом идет речь. Итак, смотрите, насколько очень тонкие пророчества открывает для нас Захария. Еще одно очень ясное, вот это заявление, очень ясное свидетельство о божественности Мессии. «Воззрят на меня, которого пронзили». Итак, для пророка Захарии Мессия Христос является Богом. Потому что Бог говорит, «Воззрят на меня, которого пронзили». Не «воззрят на сына, которого пронзили». Интересно, друзья, заявление, да? А «воззрят на меня». Поэтому можно прямо сказать, что это пророчество, которое здесь пишет Захария, от кого оно напрямую исходит? Как вы думаете? От сына. Потому что сына распяли. «Воззрят на меня, которого пронзили». Место второго, вот Захария указывает на место второго пришествия Мессии. Снова прочтем эти стихи, они знакомы, один стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Итак, смотрите. Самые сильные пророчества, связанные со служением Христа, находятся у Захарии. Самая яркая книга, говорящая о Христе. Давайте мы небольшой итог подведем, и затем будет возможность перед Господом Саваофом преклониться. Книга Захарии – это книга о наказавшем Боге, который восстанавливает и укрепляет. Наказание Божье – как вынужденная мера воспитания непокоряющихся Его Слову. Кого Господь наказывает? Кто не покоряется Его Слову. Друзья мои, мы как-то говорили о том, что болезнь или страдания, которые в нашей жизни встречаются, это не обязательно наказание Господне. Где-то это испытание веры, где-то это для славы Господней, а где-то это наказание. Друзья, но если речь идет о наказании Господнем, дай Господь, чтоб мы всегда помнили, что наказывает Господь только за непокорность Его Слову. Поэтому, если Господь наказал, это значит, я или вы не покоряемся, не покорялись Его Слову. Далее. Захария, значит, Бог помнит. Бог помнит, что те, кого Он наказывает после многократных предупреждений, это Его народ. Хоть Он наказал, но этот народ остается Его народом, который Он действительно любит. Наказание Господне заканчивается указанием на Христа, Мессию. Книга Захария – это христоцентричная книга. Смотри, Господь, после того, когда наказал народ свой, неудивительно, что Захария очень много говорит о Христе. Чем должно заканчиваться мое понимание наказания Господнего? Чем? Голгофой. Христом должно заканчиваться. Это хороший урок, друзья, для меня, для вас, чтобы мы помнили, когда Господь наказывает. Наше восстановление напрямую связано с Голгофой, со смертью Христа за мои ваши грехи. Перенесшим наказание, Бог в утешение и ободрение открывает будущее. Поэтому эта книга пропитана пророческим материалом, пророчеством. Очень много здесь пророчеств. Итак, для того, чтобы мы спокойно смотрели в будущее, Господь показывает его. Показывает его и для церкви. Захария – это пророк, получавший откровение от Бога и направлявший слово для созидания Божьего народа. Мы касались этой мысли. Насколько важно сегодня, друзья, помнить вот что, что Господь и сегодня посылает своих вестников. При всем том, что и дьявол в эту же самую церковь своих вестников посылает. Бог посылает своих вестников для того, чтобы народ его созидался. Насколько важно сегодня и актуально выражение молитва Господу. Научи, Господи, Твой голос отличать от голосов иных. И хочу добавить, Господи, научи меня отличать мое от Твоего. И свое убеждение не выдавать за Твое. От кого мы, друзья, получаем импульс для наших поступков? Вы хорошо знаете, стоит сегодня какую-то информацию дать людям, и мы, в том числе, получив эту информацию, будем что-то делать, правда? Вот закончится служение, подадут и скажут, слушай, это вообще золотой человек, надо им дорожить. И ваше мнение, ваше лицо расцветет в улыбке, правда? О, да, а почему я на него не обращал внимания? Надо действительно его поддержать. Может, кто-то к вам подойдет и скажет, это самый негодный человек на того же самого человека. И ваше лицо с этой блаженной улыбки изменится в негодование. Ах ты, а я-то думал, а ты притворяешься? А какой ты хитрый, как ты скрывался? А вот тебя разоблачили. Друзья мои, вы понимаете, от информации наши поступки. Чем продиктованы мои и ваши поступки? Импульсы, вот то, что мы проявляем. Наши поступки служат единению народа Божьего в последнее трудное время. Друзья мои, давайте ответим каждый за себя. Мое пребывание в Божьей Церкви, мои поступки, они служат созиданию Дома Господнего или нет? И одну фразу хочу напомнить перед молитвой. Слово Захария, Бог помнит. Друзья мои, Бог все видит и помнит. Даже если вы забудете то, о чем писал Захария, но запомните, пожалуйста, это имя. Бог помнит. И добавьте, и все видит. Итак, перед Богом, который все видит и сейчас, все помнит, который носит имя Господь Саваоф. Мы сейчас с вами преклонимся. Думаю, что есть о чем нам, друзья, сказать. Действительно, и для нас, при всем том, что это ветхозаветная книга, но она обращена и к нам, для того, чтобы до нас что-то тоже донести. Так говорит Господь Саваоф. Я приглашаю, друзья, к молитве. Что есть на сердце, скажите об этом Господу. Я не сомневаюсь в том, что это слово могло кого-то затронуть. Побудить к размышлению, к покаянию, друзья, сделайте это. Бог каждому из нас начнет проявлять милость только тогда, когда мы повернемся к Нему, когда будет у нас с вами раскаяние, приход к Богу. Благослови нас, Господь, сейчас поклониться Ему в молитвах. Аминь. Время для молитвы.